Попросили рассмотреть одну из таких знаменитых суд. Она, в принципе, знаменита даже не только у буддистов, да, благодаря некоторым литераторам. Это Бахья Сутта. И плюс к этому, чтобы два раза не ходить, я еще одну сутту рассмотрю, которая я некоторым образом перекликается с Гердом. Сейчас я выведу на экран текста, и мы начнем. Ну вот, надеюсь, видно. Бахья Сутта. Бахья – это имя. На самом деле, мы уже встречали это имя. Вот была одна, вернее, даже две совпадающие друг с другом сутты в Самьютта Никае, как раз в тех уже суттах, тех текстах, которые мы проходили. Там, если вы помните, являлся такой небожитель, который был при прошлом Будде гончаром Гатикарой, другом того человека, который потом станет нашим Буддой, да, то есть они были друзья. И были еще несколько человек, не помню, 5 или 7, которые тоже жили в то время, они тоже были знакомыми вот этих вот двух людей, которые практиковали, ну, путь к пробуждению, скажем так, как они это понимали. У них был очень специфический такой путь к пробуждению, специфическая практика. Они, по сути, ну, по крайней мере, до определенного предела двигались как пачака Будды. То есть те, кто достигает освобождения самостоятельными усилиями, не зная даже о дхамме. Или даже можно сказать так, что это даже, может быть, был не путь пачака Будды, а интенция, намерение пачака Будды. То есть они, ну, искали пробуждение, да, по-своему, практиковали медитацию и так далее, но эта медитация, она была не вполне тем, чему учил Будда. В принципе, мы уже говорили, что в Индии в то время было полно разных методов практики, и там, что касается медитации, самым распространенным методом, судя по всему, был метод достижения через медитацию особых таких трансовых состояний глубоких, да, аруб, то есть арупа-аятаны. И, скорее всего, вот эти вот товарищи, они тоже именно это и практиковали. А такой путь, он некоторым образом уводит, наоборот, человека от пробуждения, да. Это немножко парадоксально звучит, это глубокое медитативное состояние, вроде бы, но в нем человек вот в этом трансе зависает, и он не способен там рассматривать природу реальности, то есть практиковать, по сути, випассану, да, випассану или вимангсу, как это еще иногда называется в суттах. То есть вот это вопрошание, вглядывание в природу реальности по Будде, то есть по Дхамме, да? Поэтому Будда в свое время тоже учился этим методом, и он их отверг, да? То есть он увидел, что эти состояния хоть и приятные, но они никуда не ведут, это тупик. И вот мы имеем в этой сути вот этого человека, одного из тех, из той группы 5 или 7 человек, я вот сейчас не помню точно, Бахию. В другой сути, я еще об этом расскажу, в 140-й сути Маджхама Никая мы встречаем еще одного человека из этой группы по имени Пукуссати, да, и у него очень похожая, вот прямо очень похожая судьба с Бахией. Вот смотрите, Так я слышал. Однажды Всеблагой пребывал в Саватхи, в роще Джеты, в парке Анатапиндики. В то время Байхе Даручирия. Даручирия означает «одежда из коры». Да? То есть, судя по всему, это была одежда, которая была соткана из волокон какого-то такого дерева, у которого вот кора образует волокна. И из этих волокон там, после определенного очищения делают ткань. Она такая достаточно грубая получается, да, такая, как это, сермяга такая, да. И вот просто вот это прозвище, по сути, да, то есть вот Байхе одежда из коры. Значит, в то время Байхе Даручири проживал в Суппараке. Современная Наласупара — это городок рядом с городом, мегаполисом Мумбаи, если кто знает. Это большой город Мумбаи на западном побережье Индии. На западном, понимаете? А вообще-то вот город Саватхи и вообще основной ареал, где обитал Будда, он наоборот на востоке, на северо-востоке Индии. И между вот этими точками Саватхи и вот этот Суппарака, там примерно где-то 1500 километров. Ну так, плюс-минус, по крайней мере, по прямой, а по земле еще больше. Значит, Байхе Даручири был почитаем, уважаем, так вот сделаю, да, чтобы лучше было видно. Почитаем, уважаем, чтим, славим и высоко ценим. Ну, то есть местными жителями, да, мирными. Он был обеспечен одеяниями, пищей, кровом и лекарствами. То есть, иными словами, этот человек был реально практикующий, потому что, понимаете, в Древней Индии, сейчас не знаю как, но, по крайней мере, в Древней Индии местные жители, наблюдая за отшельниками, да, они делали выводы. То есть, если этот отшельник не является усердным практикующим, да, то зачем ему что-то давать? Вот зачем тратить ресурсы? И карма там положительная будет, ну, маленькая, никакая. Я лучше поищу какого-нибудь более, значит, преданного практике отшельника и буду ему помогать. Это же будет, ну, со всех сторон лучше. Вот, и бывало так, что, например, даже буддийская какая-нибудь местная сангха в каком-то месте, а буддисты тогда воспринимались точно так же, как определенное такое, определенное аскетическое направление, которых было достаточно много тогда. Так вот, в каких-то некоторых локациях местные группы буддийских монахов вели себя неподобающим образом. Они там, например, ссорились, что-нибудь там ругались и так далее. Вот. И местные жители, видя все это, да, думали, да что это вообще, кто это такие, зачем им вообще помогать? И, короче, переставали им помогать. И это был дополнительный такой инструмент регуляции санки, потому что если ты ведешь себя нехорошо, то ты просто останешься без ресурсов. Вот опять же, в Индии, не знаю, как сейчас, в других буддийских странах сейчас принято просто по умолчанию всем монахам приносить ништяки, да? Типа вот по умолчанию они все считаются святыми. Хотя там может обычный человек, там, да, какой-нибудь, не знаю, инженер или грузчик в отпуск стать монахом. Например, побыл монахом в отпуске и дальше вышел и живет в своей жизни. То есть временно принять обету. Ну, типа вот из уважения к санке, все там, ну, то есть они преподносят монаху ресурсы не как монаху, а как сангхе, да, вот они как бы, ну, таким образом для себя это оправдывают. В принципе, ну, это правильно, по большому счету, правильно в том плане, что тут намерение играет очень важную роль, то есть ты, если уж преподносишь какому-то сомнительному монаху что-то, да, то лучше, по крайней мере, делать это с таким намерением, чтобы помогать сангхе вообще в лице этого монаха. Да, пусть он там какой-то такой не очень монашеский, да, то есть так себе, но тем не менее это представитель сангхи. Где-то даже в суттах, по-моему, об этом говорится, но тут можно поспорить на самом деле, какой подход лучше, потому что помощь вообще всем монахам по умолчанию, она очень сильно расслабляет сангху. Туда набивается очень много лишних людей, и мы это видим в Азии среди местных, да, то есть, ну, европейцы там какие-нибудь, американцы, россияне, я тоже отношу к европейцам по большому счету, которые туда приезжают, становятся монахами, они обычно мотивированы, то есть они, как правило, ну, нормальные монахи, да. А вот из местных зачастую это просто такие вот ну, люди, которые решили на халяву пожить, ну, всем все и всем их обеспечивают, еще и уважение оказывают и так далее. Вот, то есть монах, который не следует твердо винае, да, то есть правилам поведения, патимокхе. Монах, который не медитирует, например, да, не практикует медитацию, то есть, по сути, не практикует восьмеричный путь, фактически-то не монах, хоть и носит такие красные одежды. И в суттах тоже об этом говорится, что там Будда в одной из сутт говорит, что вот, мол, и бывает, что со стадом коров увязался осел, да, и типа подстраивается под коров, как будто он корова. Вот точно так же, говорит, и некоторые, ну, так, псевдомонахи, которые выглядят как пытаются выглядеть как монахи, но и так далее. А здесь мы видим наоборот, что человек формально не является никаким монахом, да, он просто отшельник, ну, как бы, вот он практикует так, как чувствует, да, как понимает, и все. Но люди, тем не менее, его почитают, уважают и так далее. Что, о чем это нам говорит? О том, что это был реально искренний практикующий. И тогда, по мере того, как Бахе пребывал в уединении, в его уме возникла такая мысль: если и есть в мире араханты или те, кто на пути к араханству, я один из них. То есть, как это мне видится, почему такая мысль возникла? Если он практиковал вот эти вот джаны, вернее, это не джаны, а аятаны, рупа аятаны, да, бесформенные вот эти трансовые состояния, он в какой-то момент мог подумать, что это и есть освобождение, мокша. Ну, потому что это абсолютно блаженное состояние, и ты не можешь зайти дальше, потому что ты как бы внутри этих состояний ты не можешь ничего делать, ты просто зависаешь там в этом трансе. Блаженное, блаженное. Ты можешь зависать там, можешь зависать там, можешь часами, сутками зависать. То есть бывали случаи, когда человек, входивший в это состояние, просто умирал в итоге от истощения. Ну, то есть он просто не выходил из него, да, находился в этом бессознательном состоянии, и все, у него тело отказывало в итоге. То есть это были достаточно частые случаи. Настолько это такой, как бы, наркоманский опыт, да, что человек просто уходит в этот транс и там кайфует. Ну и вот он подумал, так что да, ну а что еще, как еще вообще, в принципе, может быть еще более круто, да? И тогда небожитель, бывший в прошлом его родственником, испытывая сострадание к Бахе и желая ему блага, распознав своим умом мысль Бахи, явился к нему и сказал: «О Бахе, ты не арахант и, не вст... да и даже не вступил на путь к араханству. У тебя и нет у тебя такой практики, следуя которой ты стал бы арахантом или вступил бы на путь араханства». То есть о чем он говорит? Говорит, ты не достиг освобождения, но проблема даже не в этом. Ты даже не движешься в эту сторону, ты вообще в другую сторону движешься. Но, Бахья ему отвечает, но кто же тогда, скажи, во всем этом мире с его девами является, ну то есть с его небожителями, является арахантом или вступил на путь к араханству? И небожитель ему отвечает: есть Бахья в северных краях город Саватхи. Там сейчас находится Всеблагой, и он воистину арахант, полностью просветленный. Этот Всеблагой Бахья – настоящий арахант, и он учит дхамме, ведущей к араханству. Еще раз напоминаю, от места, где жил Бахья, до места, где находился Будда в то время, ну, это граница с Непалом, если вот это Индия, Непал, вот там примерно граница. Это расстояние примерно 1500 километров. И тогда Бахья Доручирия, глубоко пораженный вестью этого небожителя, немедля ни минуты покинул Супаруку. И, двигаясь без остановок, он прибыл туда, где находились Саватхи, роща Джеты, парк Анатапиндики. Не знаю, насколько вообще это возможно, что он двигался там без остановки. В суттах говорится, что он реально там чуть ли не прям мгновенно туда переместился, но это все, как бы, я думаю, красочное преувеличение индейцев. Они любят такие штуки. И насколько это без остановок, тоже непонятно, да? Хотя вообще инциденты были, если кто не знает. У человека есть такая потенциальная возможность, например, бежать без сна. И вот он, значит, прибежал в этот Саватхи, и в то время множество монахов прохаживались на открытом воздухе, то есть медитация в ходьбе. Тогда Бахья подошел к тем монахам и спросил их: «Почтенные, где сейчас пребывает Всеблагой Арахант, полностью просветленный? Я бы хотел видеть его». А монахи ответили: «Бахья, Всеблагой, отправился в город на Пиндапату». Пиндапату я просто одним словом это обозначаю, это сбор подаяний. Да? Монахи ходят в ближайший населенный пункт, собирают подаяния и обычно там же принимают пищу. И тогда Бахья Доручирия поспешно вышел из рощи Джеты и, войдя в Саватхи, тут же увидел Всеблагого, который ходил по Саватхи на Пиндапате, и вид его был приятным, внушающим доверие, спокойным внешне и внутренне, и видно было, что он достиг высшего обуздания и успокоения ума, укрощения органов чувств. Увидя его, Бахья бросился ко Всеблагому и простерся, прибав лбом к его ступням, после чего сказал: «Банте Всеблагой, научи меня дхамме. О счастливейший Сугата, да? Научи меня дхамме, благотворной, приносящей счастье». Вот эти слова, смотрите. Десетуме дамма. Десетуме даммам. Банте Бхагава. Десетуме даммам. Вот эти слова тоже можно использовать в практике. В исихазме православном используется фраза для вот внутренней практики: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», да? Или просто: «Господи Иисусе, помилуй меня», да? А здесь вот почти практически полным аналогом этой фразы является вот эта вот фраза. Десетуме банте Бхагаван дамам. Только не помилуй меня, а научи меня дхамме. Десетуме, научи меня дхамме. Да, учению, вот этому учению спасения. Десету сугато дамам. Сугато банте Бхагава. Это просто обращение. А сам этот корень, так сказать, это вот десету дамам или десетуме дамам. Это так, если вдруг кто-то заинтересуется и попробует таким образом практиковать. И вот он, значит, попросил Будду научить его дхамме. И Всеблагой ответил Бахи: «Сейчас неподходящее время, Бахи, мы в городе на Пиндапате». Смотрите опять, а почему, собственно, Будда отказал? Казалось бы, да, но человек просит его научить. Почему он не взял и не научил сразу? Дело в том, что была определенная процедура, что дхамме нельзя учить на ходу. Для дхаммы нужно определенное время, определенное место, потому что иначе это будет неуважение к дхамме. Это раз. Второе. Представьте себе, если Будда вот такой прецедент создаст, что человек, ну, монах ходит по населенному пункту за едой, а тут, значит, на него наваливаются местные жители и просят там преподать ему дхамму. И он тогда ни на какой пиндапате не сможет находиться. Он только зашел, на него сразу наваливаются, и все. То есть он, Будда, таким образом сохранял, пытался сохранить в данный момент вот эту процедуру. То есть он как бы говорил, что вот эту процедуру нужно уважать. И во второй раз Бахи Дручири сказал Всеблагому: «О Банте, трудно знать, какие опасности могут грозить твоей или моей жизни. Банте, Всеблагой, научи меня дхамме. О счастливейший, научи меня дхамме, благотворный, приносящий счастье». И во второй раз Всеблагой ответил Бахи Дручири: «Сейчас неподходящее время, Бахи, мы в городе на Пиндапате». И в третий раз Бахе Доручири сказал Всеблагому то же самое, да? «О, Банте, трудно знать, какие опасности могут грозить твоей или моей жизни. Банте, Всеблагой, научи меня дхамме». И тогда Будда дал ему наставление. И вопрос, почему все-таки на этот раз он дал ему наставление? Тут об этом, конечно, не говорится. Но мое предположение такое. Сначала Будда ответил Бахе в таком вот дежурном варианте, да, то есть просто чтобы охранить процедуру, да, для других, прежде всего, монахов. Окей. Во второй раз Будда обратил внимание уже на этого человека, специальное внимание, да, он понял, что это не просто мирянин какой-то. И в третий раз он посмотрел на Бахию уже божественным взором, то есть взором всеведения, да, вот этим вот. То есть мы уже говорили об этом когда-то, что у Будды не было всеведения, как это обычно рисуется в религиях про Бога, да, что вот Бог сразу все про всех знает и так далее, да. У Будды и у всех вообще у Будды всеведение устроено немножко иначе. Чтобы понять что-то, прозреть в природу какого-то там явления или что это за человек там и так далее, Будде нужно специально направить на это явление внимание, то есть, ну, посмотреть на человека уже особым способом, да, через божественное зрение, а не так вот физическими глазами. И вот в третий раз, видимо, Всеблагой уже посмотрел на Бахию вот этим божественным взором и понял, что тут уже точно откладывать нельзя. Тут уже такая ситуация, что не до процедур. Итак, как же Будда дал ему наставление. Смотрите, это очень интересно и важно. В таком случае, Бахе, вот как тебе следует тренироваться. Обычно эти слова «вот как тебе следует тренироваться» означают, что тебе следует тренироваться прямо сейчас вот так вот. Это, как мне кажется, в данном случае было что-то вроде ведомой медитации. Интересно, что и в случае с Пукусати, 140-й сути Маджхима-никая, он тоже ему дал именно вот наставление в режиме ведомой медитации, судя по всему, да? Итак, Бахе, вот как тебе следует тренироваться. Пусть будет в увиденном не более чем увиденное, в услышанном не более чем услышанное, в воспринятом не более чем воспринятое, в познаваемом не более чем познаваемое. Или можно так перевести, что в увиденном только увиденное, в услышанном только услышанное, в воспринятом только воспринятое, в познаваемом только познаваемое. Вот как тебе следует тренироваться, Бахе. И далее, когда, Бахе, для тебя в увиденном будет лишь увиденное, в услышанном будет лишь услышанное, в воспринятом будет лишь воспринятое, в познаваемом будет лишь познаваемое, тогда у тебя, Бахе, не будет того, посредством чего точка. Вот это вот в оригинале вот на этом останавливается, да? То есть Бахе понимал, о чем ему говорят. Ну, нам по смыслу, как я думаю, это, опять же, моя трактовка. То есть, как я это понимаю, я на этом не настаиваю. Тут имеется в виду, что когда вот в увиденном будет лишь увиденное и так далее, у тебя не будет того, посредством чего воспроизводится яшность. Я сейчас немножко подробнее об этом всем расскажу. Дальше. Поскольку у тебя, Бахе, не будет того, посредством чего воспроизводится яшность, то ты, Бахе, не там. Вот прям так и сказано в сутто. То ты не там. Поскольку ты, Бахе, не там, то ты, Бахе, не здесь, ни в другом мире, ни между ними. Это и есть конец страданий. Первое, что здесь бросается в глаза, это невероятная такая максимальная лапидарность наставления. То есть, ну, сжатость, краткость. То есть такое впечатление, что Будда просто свернул наставление максимально, насколько это возможно, чтобы Бахе понял. Почему так? Потому что, скорее всего, Бунто увидел, что у Бахе очень мало времени. Это раз. Второе. Мы видим, что Бахе, несмотря на такую сжатость наставления, понял, о чем идет речь. Это значит, что Бахе действительно был очень глубоким практиком. Невероятно глубоким, чтобы просто вот так вот с налета понять, о чем идет речь. Вот. Я попробую сейчас вам расшифровать эти слова. И это будет такая довольно длительная расшифровка. А Бахе это понял просто сразу. Смотрите. Пусть будет в увиденном не более чем увиденное, в услышанном не более чем услышанное, в воспринятом не более чем воспринятое. То есть здесь он полностью обобщает то, что мы воспринимаем. То есть он увиденное дал ему, услышанное, основные каналы, да, восприятия. А дальше, как бы говорит, и все остальное тоже воспринимаемое не более чем воспринимаемое. И познаваемое не более чем познаваемое, то есть распознаваемое, да, то есть это уже работа ума, автоматическая работа ума по узнаванию того, что мы воспринимаем. Саня, то есть. То, что называется. Так еще раз. Пусть в увиденном не более чем увиденное, в услышанном не более чем услышанное. Что это такое? Во-первых, это очень напоминает наставление по Сатипатане. Кая-кая, тело в теле наблюдает. Это раз. В Сатипатане даются такие развернутые инструкции по этому поводу. Ты там созерцаешь, пребываешь в созерцании тела в теле, ведан в веданах, там, читты в читтах, дхамма в дхаммах и так далее. Да? Там, кая-нупассе вихарти. Там. А здесь все очень, очень жестко, четко. То есть, иными словами, здесь это ультимативно дается Бахи. Не просто так, что ты должен практиковать, чтобы у тебя там было, а нет. Будда берет его как бы за руку и говорит, вот сейчас вот прямо посмотри так, чтобы в увиденном было только увиденное. И что это такое вообще за состояние, что ли, да? Когда в увиденном только увиденное, услышанном только услышанное и так далее. Это состояние глубокой такой остановки поверхностного сансарического ума. У нас обычный ум, наш обычное состояние ума, это мы постоянно присутствуем где-то еще, но только не здесь. Даже когда мы наблюдаем, смотрим вот сейчас там на закат какой-нибудь или рассвет красивый, эх, вот если внимательно посмотреть, как мы это делаем, на самом деле мы уже запаздываем. Мы уже, вот, то есть есть закат, мы на него смотрим, но мы видим, то есть мы-то на него смотрим, но мы его видим с запозданием. И вопрос, видим ли еще вообще, потому что, возможно, мы о чем-то там постороннем думаем в этот момент. А здесь говорится, что все, останови, все отбрось и присутствуй прямо здесь и сейчас, в том, что есть прямо здесь и сейчас, без всяких отлетаний в прошлое или в будущее. Вот, на мой взгляд, о чем здесь идет речь. И Будда прямо за руку Байхию подводит, вводит в это состояние. Он ему показывает вообще как бы направление, что вот так можно делать, потому что он до этого не так практиковал. А вот эта вот обычная практика, арупа аятан, да, она же заключается в чем? Ты вводишь себя в транс. Ты наблюдаешь там, скажем, за пламенем свечи, да, и ты просто поглощаешься этим пламенем. И ты находишься вообще непонятно где в этот момент. Ты где-то там в трансе, в параллельном пространстве, сознанием находишься. Ты перестаешь воспринимать вообще все вокруг, да, кроме этого блаженства. То есть это, ну, можно сказать, такая какая-то, если не противоположная практика, то, по крайней мере, идущая не в ту сторону, чем то, чему преподает, что преподает Бунда. Но при этом все равно у человека воспитывается очень дисциплинированный ум, понимаете, в итоге все равно. Поэтому такой человек очень хорошо готов, он подготовлен к практике учения Будды. Поэтому, когда такие вот отшельники приходили, непростые к Будде, то Будда очень быстро их проводил до самого освобождения. Просто вот буквально вот такими краткими инструкциями и все. И они прямо напрямую входили. То есть им просто надо было показать, куда идти. Понимаете, если бы никто не показал, они бы так и болтыхались в этом. Причем по учению человек ведь может зависать в этих состояниях огромное количество времени, там сотни тысяч циклов Вселенной. Он будет там зависать в этих мирах Арупы и в этом блаженстве, и все. То есть они вполне могли вот такую, такую участь получить в итоге. Первые учителя Будды, Алара Калама и Уда Карамапута, они, судя по всему, именно вот, они же умерли до того, как Будда стал Буддой, и они, судя по всему, как раз вот зависли в тех вот арупах, поэтому Будда очень, как сказать, высказал сожаление большое, что они умерли, не познав Дхамму, и теперь все, теперь они там надолго. И Бахья тоже такой же был. И далее, когда Бахья познакомился с этим состоянием, Будда ему показал и ввел его в это состояние полной остановки поверхностного ума и при этом полная ясность, бдительность и осознанность. После этого Будда продолжает, что вот теперь в этом состоянии, смотри, нет воспроизведения яшности. Что такое яшность? Это цепляние. Есть я и есть все остальное. И вот смотрите, поначалу у Бахи была такая вот очень тонкая, очень возвышенная, но яшность. Почему? Потому что он услышал про Будду в Савадхи, да? И у него возникло вот это вот отчаянное устремление. Есть я здесь, и источник Дхаммы там, за 1500 километров. И я устремляюсь к этому источнику. Потом он нашел Будду, припал к его ногам. Это, по сути, вот, понимаете, это бхакта. Вот то, что потом станет бхактой. Бхакта появится позже, намного после Будды. Но вообще бхакта, если кто не знает, это практика поклонения Богу. Такого как бы любовного устремления к Богу. Это, по сути, была бхакта со стороны Бахи. Но бхакта, в чем ее фишка? Проблема даже, я бы сказал, с точки зрения Дхаммы. В бхакте есть поклоняющийся и предмет поклонения. То есть есть я, который поклоняется, и есть тот, которому я поклоняюсь. А это значит, что в бхакте есть, то есть продолжает воспроизводиться я, яшность, цепляние. Поэтому бхакта не освобождает в итоге. И вот здесь, когда Будда начинает, то есть вводит Бахию в это состояние, вот это вот состояние остановки ума, это по сути глубокая самадха, да, то есть глубокое успокоение ума. А дальше идет випассана, вглядывание в природу реальности. То есть вот он говорит, вот смотри, у тебя ум сейчас остановился, и посмотри, яшность больше не воспроизводится, нет никакого я здесь. Нет тебя, который стремится, и нет того, к чему ты стремишься. Ты уже здесь. И дальше Будда говорит, поскольку у тебя больше не воспроизводится яшность, цепляние, да, то естественным образом твой ум больше нигде не застревает, ни к чему не цепляется. Твой ум больше ни в чем не застревает. А это означает, что он больше не принадлежит никакому миру, никакой локе. Лока, да, мир. Отсюда же вот слово типа локаль, локация и так далее. Локальный. Что такое лока? Что такое мир? Это не место какое-то, да, особое. это особый режим ума. То есть это определенная, четкая, постоянная конфигурация цепляния. Понимаете, определенная, четкая, постоянная конфигурация внимания, цепляния. Вот у человека конфигурация цепляния одна. Он там цепляется за свою гордость, за там семью, за еще что-то там такое, да? Даже банально за вот это описание мира, в котором существует человек, что вот тут красивый рассвет, красивый закат, деревья, птички, облака и так далее, да? Вот это человеческое локо. Скажем, у какого-то животного, у улитки, скажем, да, у нее будет другая лока абсолютно. А кажется, что она в нашем мире живет, да, нам кажется. Но у улитки так не кажется. У нее совершенно другой мир. Она цепляется к другому. Нам даже трудно себе представить, к чему, но к чему-то она точно цепляется, стремится. И у нее есть определенная жажда, жадность, страдания там и так далее. Поэтому у нее своя конфигурация цепляния, своя лока. И теперь, если у тебя, Байхе, ум перестает цепляться к чему-либо, застревать в чем-либо, да, то у тебя больше нет локи. Ты свободен от пребывания в этих сновидениях. То есть Будда, он Байхею сейчас ведет по випассане на все более глубокие уровни понимания. Твой ум не застревает больше. Поскольку ты, Байхе, больше не, твой ум не застревает ни в чем, да, не там, то ты, Байхе, не здесь, то есть не в этом мире, не в другом мире, в котором ты можешь переродиться, не между этими мирами. То есть вот эта последняя фраза означает, что Бахе свободен от перерождения теперь. Его ум не застревает ни здесь, ни в этом мире, да? И он в другом мире тоже не застрянет. И между мирами, кстати, тоже, да? Тут прямо используется вот этот термин, по сути, аналог антарабавы, то есть промежуточного существования. Вот. Убхаям анта, антарена, да? Антарена, это антарабава, это вот все одно и то же. В Тхераваде существование промежутка между перерождениями отрицается. И это противоречит суттам. То есть их отрицание противоречит тому, что сказано в суттах. А в суттах подробно это не описывается, но Будда несколько раз упоминает об антарабаве, и не в таком контексте, что это просто какая-то такая, знаете ли, просто слово, да, вот он просто так сказал, а на самом деле он этого не имел в виду. Вот, то есть Тхеравада вынуждена придерживаться Абхидхаммы, а не сутт. Почему? Абхидхамма — это корпус комментариев, который был сформирован после Будды через там десятилетия и века. И в этом корпусе комментариев формулируется философия, там, доктрина конкретно вот этой школы Тхеравады. И Тхеравада, и учение Будды — это не одно и то же. Если, ну, то есть в вот этой вот Абхидхамме конкретно, четко говорится, что там даже прямо описывается вот этот процесс перерождения, что там нет никаких промежутков. Точка. Значит, что мы должны придерживаться этой доктрины? И когда вот представители Тхеравады обосновывают это все, они говорят, так ведь нет же никакой локи, да, которая бы обозначалась как антарабава. Но мы уже, вот только что я проговорил, что Лока — это определенная постоянная конфигурация цепляния. Постоянное — это ключевое слово. А в Антарабаве между рождениями, это вот то, что у тибетцев этот, как его, ну вот это вот бордо перерождения, да? Так вот, в этом состоянии нет никакого постоянного цепляния, оно постоянно плавает, это цепляние. То есть там бхава есть, антарабава, да, а локи нет. Вот и все. И, судя по всему, ну, то есть, по крайней мере, тибетцы так описывают, я думаю, что это вполне достоверное описание, что перерождение происходит таким образом, что после смерти вот поток сознания у человека оказывается вот в этом промежуточном состоянии, в антарабаве, и в этом промежуточном состоянии перед человеком возникают те или иные картинки, те или иные заманухи, да, относящиеся к той или иной локе. Вот, то есть как бы такие пузыри с теми или иными реальностями. Вот, хочешь в этот войди, хочешь в тот войди, войди в какой-нибудь из них. Что ж ты тут зависаешь, типа, да? И поток сознания неизбежно, почти, ну, поскольку он еще не арахант, у него есть цепляние, он неизбежно влазит в какой-то из этих пузырей реальности. И все оказывается в утробе будущей матери, если там утроба есть, или там рождается как небожитель, или как нарко в аду, и так далее. Причем, понимаете, то есть он, это, как уже человеком-то не назвать, Ганхабба, да, вот это вот, то есть существо, готовое к перерождению, оно может переродиться и в аду, вообще-то. Причем происходит это добровольно. Потому что, знаете, не надо путать туризм с эмиграцией. Им-то картинка предоставляется такая, что, ну, типа, это ж хорошо там. Потому что здесь вот, смотри, ты барахтаешься непонятно в чем, непонятно, что будет с тобой и так далее, да? А там, смотри, тепло, вон, что-то жарят. Может быть, там тебе тоже что-то перепадет. По крайней мере, там что-то есть. Вот. Если у человека такая грубая карма, карма ненависти и так далее, то, в принципе, когда он оказывается в Антарабаве, перед ним даже других вариантов не возникает. То есть даже у него выбора-то особо нет. Кстати, в некоторых суттах говорится, что у человека, который практиковал дхамму и находится на определенной стадии пробуждения, у него как раз есть выбор. И он может намеренно переродиться в той или иной локе, в тех или иных даже обстоятельствах. Это к вопросу о тибетских перерожденцах, да? Это вполне на самом деле соответствует суттам, то есть это вполне может быть. Не знаю, насколько это так на самом деле в случае вот этих лам, да, но вообще теоретически, если исходить из суд, то это вполне возможно. И вот здесь Будда говорит, что у тебя нет яшности, ты ни к чему не цепляешься, соответственно, ты не цепляешься к этой локе, ты не, так сказать, не стремишься к ней ее удержать и не стремишься от нее избавиться, потому что это тоже форма цепляния. Просто, ну, как доса, да, ненависть к тому, что есть. Вот, ты, то есть, к этой локе не цепляешься, ты не цепляешься к другой локе, ты не стремишься ни к какому другому миру, да, но ты даже к Антарабаве не цепляешься. То есть, ну, понятно, вот этот Ганхабба оказался в этом промежуточном состоянии, да? Но можно себе теоретически представить такую ситуацию, что он скажет: а вот я не буду нигде перерождаться, идите вы все лесом, я здесь останусь, буду тут барахтаться. Во-первых, это практически невозможно, потому что это очень неустойчивое состояние, да? Ты обязательно куда-то свалишься, куда-то влипнешь. Но если даже такое себе представить, то это все равно будет форма бхавы. антарабхава, то есть сансарического существования. Она просто будет неопределенная. И там тоже будет страдание и так далее. Даже, может быть, больше, чем если бы он переродился где-то. Поэтому даже к этому у тебя нет цепляния. То есть ты не там, не здесь, не в другом мире, не между ними. И это означает, что ты достиг освобождения. Больше эта вся система сансара, да, которая, по сути, заключается в том, что существо находится в этом цепляющемся состоянии, в яшном состоянии, в той или иной форме. Вот вся вот эта система в отношении тебя больше не работает. Ты свободен, сказал Бунда. Это и есть конец страданий. Все. Вот он так взял и привел Бахию к полному и окончательному пробуждению. И что же произошло дальше? И тогда, сразу же после этого краткого наставления Всеблагого, ум Бахии Даручири освободился от привязанности и пятен загрязнения ума. Затем Всеблагой, наставив Бахию Даручирию этим кратким наставлением, ушел. И вскоре после ухода Всеблагого на Бахию Даручирию напала корова с теленком и лишила его жизни. В 140-й сути Маджхима Никая Пукусати точно так же, достигнув освобождения, я не помню, окончательного или не окончательного, но какого-то уже там серьезной стадии, точно так же вышел из этого помещения, и точно так же на него напала корова с теленком и лишила его жизни. Ходят слухи, что это одна и та же корова была. Более того, что это не корова, а демоница какая-то, которая прям задалась целью истреблять арахантов. И обычно тут не говорят такую штуку. И, на мой взгляд, ну, это опять же мои догадки, что человек, который практикует самостоятельно, и, ну как самостоятельно, практикует вне дхаммы, понимаете? То есть Бахия практиковал вне дхаммы до того, да? И он не был монахом, он не входил в сангху, он не был, как это вот сейчас модно говорить, кстати, это слово было придумано Даниилом Андреевым, по-моему, эгрегор или эгрегор, да, он не находится в этом буддийском эгрегоре, да, и у человека как бы таким образом нет защиты от недоброжелательных существ, скажем так. И поэтому такой человек оказывается уязвим к нападению разного рода вот таких товарищей. Или, может быть, это выразится как болезнь или еще что-то. Люди, в общем, умирают рано, да, в таких случаях часто. И вот мы видим, что такое произошло. Бахия, ну, если бы он остался жив, он бы стал монахом, конечно же. И все было нормально, да? Но вот, пожалуйста, нет. Хотя, знаете, может, это была просто корова. В Индии очень много людей погибает от бродящих коров. Значит, и затем Всеблагой, закончив пиндапату, саватхи и трапезу, возвращался из города вместе с несколькими монахами. Выйдя за пределы города, он увидел мертвое тело Бахи Даручири. Тогда он обратился к монахам, да, которые были с ним. Монахи, возьмите тело Бахи Даручири, положите на носилки, вынесите и кремируйте, после чего сделайте для его праха ступу. Скончался ваш товарищ по святой жизни, монахи. То есть получается, что, ну, то есть он по большому счету, как сказать, дал инструкцию этим монахам обойтись с телом Бахи Даручири точно так же, как они бы обошлись с телом, скажем, араханта. Ступы, ну вот кто знает, да, это буддийские ступы, такое сооружение, немножко напоминающее пирамиду, да, в которой хранится прах того или иного, короче, реликвии, да, того или иного монаха и так далее, зачастую Будды. Хотя там с Буддой, с прахом Будды много есть проблем. Иногда оказывается, что это какой-то прах теленка или еще кого-то. В общем, как обычно с этими мощами происходит, подсовывают разную фигню зачастую религиозные деятели. Так вот, но ступы устраивались уже тогда. Это объект, ну, можно сказать, поклонения, да, совершения благой кармы. То есть, если человек, зная, что вот эта ступа, в которой есть останки великого там человека, достигшего освобождения, человек приходит туда, к этой ступе целенаправленно, находится там. У него определенные мысли, он, может быть, что-то оставляет, там какие-то там подношения, что-то молится, там, не знаю, и так далее. Это благая карма. И это напоминание о Дхамме. Человек помнит таким образом на самом деле о Дхамме. Для этого делаются ступы. Да, банты, ответили те монахи всеблагому, и они, взяв, ну, в общем, сделали, как он сказал. После этого они подошли ко Всеблагому, поклонились ему и сели рядом. Сидя рядом, те монахи сказали Всеблагому: «Банте, тело Бахи Даручири кремировано, и ступа для его праха сделана. Какова его участь, каково его перерождение?» Вот этот вопрос с их стороны, в принципе, был излишним. То есть, ну, видно, монахи были какие-то молодые, неопытные, да? Если Будда им сказал, что кремируйте этого человека, его прах поместите в ступу, постройте ступу специально для этого праха, то уже сами по себе эти слова, они как бы о чем-то намекают нам, да? Что это уже был даже не на третьей стадии человек пробуждения. Но Будда, тем не менее, отвечает, что монахи, Бахья Даручирия был мудрецом. Он следовал практике, соответствующей Дхамме, и не докучал мне вопросами о Дхамме. Ну, это такая формула, которая означает бессмысленными вопросами о Дхамме. То есть, когда человек просто вот ради чисто прикола приходит и какие-то там вопросы задает, не имеющие отношения к освобождению. Или начинает тем более спорить, чего-то там возражать и так далее. Монахи, Бахья Даручирия окончательно достиг Ниббаны. Паринибуту, да, то есть полностью угас. Полностью угасли его вот эти цепляния, помрачения и так далее. И тогда Всеблагое, осознав значение этого, произнес по тому случаю это вдохновенное изречение, да, Удану. По этому слову как раз весь этот раздел канона назван Уданой. Потому что там такие вдохновенные изречения есть. Значит, он произнес: «Где не находят опоры вода, земля, огонь и ветер, там не сияют звезды, не светит солнце, там не сияет луна, там не найти тьмы. И когда мудрец, брахман, познает это сам напрямую, то он освобождается и от формы, и от неформы, от счастья и страдания. Рупа-арупа, атарупа-арупа». То есть рупа — это состояние рупы, рупачаны. То есть это приятное медитативное состояние, которое как раз вот Будда и рекомендовал. Да, то есть это состояние, в которых человек полностью сохраняет осознанность и так далее. Но при этом ум пребывает, по крайней мере, во временной остановке помрачений. А арупы — это вот то, о чем я говорил выше, вот эти вот трансовые блаженные состояния. Он освобождается и от тех состояний и от этих, то есть освобождается от стремления к ним. Потому что я же говорил, что есть тонкие формы цепляния. Вот у Бахи даже это видно, когда он стремился к Будде, да, из своего этого Мумбаи, то у него было вот это тонкое цепляние. Но это же возвышенное на самом деле стремление. Это высшее такое стремление, устремление к истине. Это я вообще ничего близкого даже к чувственным каким-то там удовольствиям или еще чем-то. Это тонкое стремление. Но это цепляние. Вот оно относится как раз к рупа-арупа цеплянию, к вот этим высоким, возвышенным состояниям. Даже от них он освобождается. И, соответственно, вот от этих вот сукха-дукха, да, то есть если есть сукха, то есть что-то прям приятное, то обязательно будет дукха, если у нас есть цепляние к этому приятному, да, потому что, ну, приятное не постоянно, когда-нибудь оно закончится, и мы об этом еще и знаем, и когда оно заканчивается, то есть даже перед тем, как оно закончится, мы уже начинаем беспокоиться, а когда оно заканчивается, мы еще и вообще огорчаемся и так далее. То есть, ну, это все вот сансара, она вот из этого круговорота устроена. Вы знаете, наверное, вот это вот мандала типа инь-янь, да, где там черное с белым, вот эти вот такие две рыбки друг друга, друг за другом гоняются. И там это как-то там трактуется и так, и сяк. Но, в принципе, на мой взгляд, самый лучший вариант трактовки — это вот сукха-дукха. Белая рыбка это сукха, а черная — это дукха. И в белой рыбке уже есть зернышко черное, то есть зернышко дукхи, страдания. А в черной рыбке есть белое зернышко. Что оно тоже заканчивается. И они все составляют единое, вот эти вот обе рыбки. И, соответственно, вот это вот единство, да, сукха-дукха, это сансара. И мы таким образом, обретая полное освобождение, мы выходим именно за пределы сансары. Вот такая сутта. В чате, значит, что у нас тут было? Вопрос. Это же мега негативная карма для такого монаха. Какая именно? Что вы имеете в виду? Уже ушел контекст. Монах, который использует монашество для отдыха. Абсолютно. То есть это мега негативная карма. Это дискредитация дхаммы. То есть это, по сути, своего рода воровство, потому что он принимает то, что ему не было дано. Да, то есть для мирянина, который совершает дарение такому монаху, тем более во имя Санки, это благая карма, без вопросов для мирянина. А вот для самого монаха это просто вообще абсолютно негативная карма. Не знаю, он где там после этого переродится, но явно это какой-то будет низкий мир. С другой стороны, может, ему повезет, и он, будучи монахом в Санкхе, встретит другого монаха, который будет настоящим. Тут проблема-то еще в чем? Вот в аппарате буддизма скрыты механизмы, которые помогают все-таки избегать вот этих вот эксцессов, да, вот этого вреда для монаха и давать ему возможность все-таки освободиться. То есть монах обязан, то есть прям по правилам, находиться в санке. Даже если он отшельник, он обязан посещать санку регулярно, там раз, по крайней мере, в 2 недели. И это приводит как раз к тому, что монах, если он находится в санке, ну, он не может там просто вот расслабляться в хлам, да, то есть это все равно дисциплинирует. То есть монахи, которые нормальные, они все-таки за ним присматривают, ну, так или иначе, даже не специально, да. Это раз. И второе, есть вероятность, что он все-таки встретит там какого-то другого монаха, который настоящий. Вот. И поэтому совсем дурная ситуация, просто, ну, максимально дурная, когда вот такой монах, который не медитирует и так далее, он еще и живет один без санки. Он типа формально числится в какой-то санке, но он постоянно живет без нее. А совсем уж большая проблема, если он еще и при этом в городе живет. То есть тогда у него вообще никаких шансов и никакого контроля. Дальше вопрос. А если мирянин видит потом, что монах так себе, которому он сделал подношение, не потянет ли такой монах мирянина за собой? Если мирянин не понимает, что то, как себя ведет этот монах, это ненормально для монаха, то да, то тогда это опасность для мирянина огромная. То есть тут могут быть два варианта, да? Если вот если мирянин не понимает, что это ненормальный монах, и что он думает, что буддизм такой должен быть, то здесь возможны два варианта. Либо мирянин развратится сам, то есть в нем будут возрастать помраченные состояния, гнев, злоба, жадность, вожделение и так далее. Либо такой монах разочаруется в буддизме вообще. Вы понимаете, у человека был шанс приобщиться к дхамме, а тут, по сути, у него этот шанс украли. Ну, это просто одна из самых тягчайших карм, которую можно себе представить.